Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас вечерний эфир будет посвящен российским и европейским трансферам, которые состоялись у нас в последнее время, наверное, даже, правильно сказать, за весь январь. С вами в эфире сегодня будет Александр Ельчининов
и Сергей Курманов. Добрый всем вечер.
Да, добрый всем вечер. Ну, сначала пробежимся по нашим грандам российским, по которым уже наши коллеги делали эфир, так что мы не будем более подробно останавливаться. Так, чуть-чуть о каждой из команд.
Давайте по-быстрому. Начнем с чемпиона России, питерского «Зенита». По «Зениту» говорить особо много нечего, поскольку команда пока не проявляет огромной активности на трансферном рынке. Из новостей в порядке слухов, которые к нам приходят, можно выделить первое. Это возможный приход в команду полузащитника Фиорентины Варгаса. И об этом разговоры идут уже довольно давно, насколько я могу помнить. Второе. Непрекращающиеся разговоры относительно возможного прихода нападающего сборной Германии и немецкого Кёльна Лукаша Подольски, о чем тоже идут очень жестокие переговоры, и стороны примерно пытаются сойтись на сумме около 20 миллионов евро. И также прошла недавно информация о том, что питерский «Зенит» мечтает приобрести форварда римского Лацио Мауро Саррате. Но, правда, Эдуардо Рея, тренер Лацио, а также Латито, который является президентом этого клуба, заявили, что меньше чем за 35 миллионов Саррате никуда не поедет. Насчет желания самого аргентинца ехать в Россию нам, честно говоря, неизвестно.
Но я добавлю, что переговоры по Подольски, скорее всего, все-таки уже свернуты и до конца этого сезона не возобновляться, потому что уже агент Лукаша заявил несколько раз, что его подопечный ехать в Петербург не намерен. Ему хорошо и в Кёльне, и в последних матчах Подольски забивает исправно. Думаю, что про «Зенит» больше говорить ничего не будем.
И больше перейдем на самом деле, потому что все возможные новости, скорее всего, будут в будущем.
Да, как обычно у нас в России, там в феврале или в марте.
Ну, непосредственно перед закрытым трансфером окна, да.
Да, перейдем к ЦСКА, но тут из новостей можно увидеть только то, что они переподписали контракты с 6 игроками своими основными. Да, можно выделить травму Васина, очень серьезную, выбыл он, наверное, на полгода. Травма, похоже, та же самая, что и у Прошевлюка.
Ну, приблизительно, да, Виктор Васин будет проходить лечение и, скорее всего, будет операция в прекрасном итальянском городе Риме. Там же будет проходить реабилитация этого игрока. И, скорее всего, планы по возвращению Васина в «Спартак» Нальчик только в порядке аренды уже не смогут быть осуществлены. Кроме всего прочего, появились два слуха трансфера насчет ЦСКА. Команда, судя по всему, ищет центрального нападающего. В различных источниках фигурируют две фамилии. Первое, это то, что вроде как есть определенный интерес к нападающему, бывшему нападающему сборной Португалии Элдеру Паштиге. Опытный игрок, поиграл в свое время в различных чемпионатах, в том числе, по-моему, в Англии успел светиться некоторое время, сколько помню, да?
Да, насколько я не ошибаюсь, в Вестхэме он там, по-моему, поиграл немножко.
Ну, в Тоттенхэме, если не ошибаюсь.
Но... А, да, ну, может быть, да, в расцвете его карьеры. Но не имеет значения.
Да, именно. И помимо Элдера Паштиги фигурирует фамилия действующего игрока ЦСКА, находящегося в аренде, Мусы Мазу. Дело в том, что Леонид Слуцкий выказал некоторое желание о том, чтобы игрок вернулся в расположение команды, хотел проверить, насколько футболист сборной Нигера может быть конкурентоспособен в отношении и по сравнению с Вагнером Лавом и Сейду Думбия. Кстати, по поводу Сейду Думбия. В некоторых источниках появилась такая интересная информация о том, что Сейду Думбия очень сильно заинтересовал лондонский Челси. Причем даже приводилась сумма, за которую ЦСКА, возможно, готов продать ивуарийца. Это сумма, превышающая сумму трансфера в 3 раза, это 24 миллиона евро. Вот так.
Ну, насчет Мазу могу сказать, что не знаю, какую может конкуренцию составить Вагнеру и Думбии, если он проигрывает ее в Бордо молодому форварду Антони Мендосте.
Что есть правда,
так что,
это, наверное.
Так что не думаю, что Мазу стоит возвращаться в ЦСКА, несмотря даже если на то, что его будут уговаривать очень сильно. Дальше у нас по списку Рубин. Там, конечно, звучная для всех фамилия появилась, это Вальтер Чала. Из такого же звучного по названию клуба Депортиво Куэнка.
Или Куэнка. Ну, условно, да.
Ну да. Чалу я особо не видел в деле, конечно, как и все. Хотя сейчас он играет на мировом чемпионате среди южноамериканских команд, скажем так.
Среди южноамериканских команд, я
говорю. Да-да-да. Там мы матчи оттуда не видим, поэтому сказать что-то не можем. Ну а по Лебеденко уже много, наверное, копий было сломано. Кто-то тут сравнивал, помню, Лебеденко по функциям с Медведевым и Мартинсом, но я не думаю, что Лебеденко будет играть в Рубине чистого форварда, как он не играл его уже, наверное, лет 5. Будет играть с краю, как обычно, конкурент, там, Караденизу, Рязанцеву и так далее.
Ну, конкурентов у него много получается, по сути, по своей. Без Лебеденко в прошлом сезоне игроков краев атаки было довольно много у команды. Даже в некоторых случаях на этих позициях пользовался Карлос Эдуардо, который пришел летом в Рубин. Также необходимо отметить возвращение в команду, триумфальное возвращение Владимира Дедюна. Одно из открытий предыдущего чемпионата России, я думаю, спорить с этим не будешь, Саш.
Угу. Ну, два мяча в товарищеском матче, это еще ничего не говорит.
Но тем не менее.
Я думаю, Бердыева свой взгляд, и по товарищеским матчам он не будет просто так оставлять игрока. Если себя не проявит прям уж супер-супер, то я думаю, отправится снова куда-нибудь в аренду.
Ну,
Бердыева с молодыми игроками не складывается.
Скорее всего, Курбан Бекиевич опять поедет в Южную Америку искать нового Чалу и остальных интересных южноамериканских звезд в будущем, наверное. Ну и еще стоит сказать о том, что команду пополнил Сергей Кисляк из «Динамо Минск». Правда, есть одно «но». Сергей Кисляк не будет заявлен на участие в Лиге Европы по той простой причине, потому что со своей командой он уже там заявлен. Со своей бывшей командой «Динамо Минск», поэтому участвовать он в этом турнире не будет.
Да, игрок очень хорошо знакомый всем любителям футбольного менеджера, добавим мы.
Да, безусловно, конечно.
С потрясающим потенциалом, как нам известно.
Да, это правда.
«Спартак» мы по просьбе наших коллег немножко опустим, они расскажут о новостях последних в следующей программе. Так что перейдем, я думаю, к «Локомотиву», у которого довольно-таки специфическая трансферная политика. В этом межсезонье продаются все игроки, которых...
Все.
Да, нет, но я в том плане, что продаются все, у кого большие зарплаты, скажем так. Отпустили Вагнера просто так, в средний клуб фактически, даже продав за меньшую сумму, чем купили. Отпустили в аренду Шарлеса, отпустили Асатиани и Чеха на вольные хлеба, а подписали, в принципе, ну, таких... Прямо, скажем, средних игроков, как Маренич, там, Амельченко, Нахушев.
Вот,
разве что Ибричич выделяется по своей фамилии, и все.
Я с тобой не соглашусь в двух вещах. Точнее, в одной уточню, во второй не соглашусь. Первое. Ольга Смородская пришла в команду как раз за тем, чтобы привести платежную ведомость «Локомотива» в более или менее порядок. Потому что тем же самым она занималась, будучи работником клуба ЦСКА. И изначально устанавливалась такая цель, чтобы людей с большими зарплатами в команде не было, чтобы все было более или менее на одном уровне. Второе. Насчет средних игроков. Я являюсь поклонником такой позиции, что Руслан Нахушев, который стал игроком «Локомотива» не так давно, является одним из самых недооцененных игроков в нашем первенстве, именно с точки зрения его перспективы в сборной, потому что у нас с левыми защитниками большая-большая проблема, а Нахушев на своем довольно стабильном уровне, не слишком высоком, но очень-очень крепком, играет в «Сатурне» уже несколько лет. И, на мой взгляд, его можно было бы попробовать в сборной, как минимум. И если сравнивать Нахушева с Андреем Ивановым, который пришел в «Локомотив» из «Спартака», то я бы лично отдал предпочтение именно бывшему игроку «Сатурна». Очень интересно, конечно, посмотреть будет на то, как будет выбирать Красножан из двух вратарей более или менее одного уровня. Потому что Амельченко прошлый сезон в Ростове провел просто восхитительно, на мой взгляд. Это был один из лучших вратарей в чемпионате, как считаешь?
Ну, я считаю, что Гильерми выше класса просто на порядок, а то и на два. И если Амельченко играл в начале сезона, или так в середине, хорошо, то в конце, как и вся команда, играл не особо.
Да.
Хорошо. А насчет Нахушева, кстати, да, хочу добавить, что когда мы продали Андрея Иванова, я считаю, что вполне можно было подписывать Нахушева как свободного агента к нам в «Спартак», а не отдавать его тоже в «Локомотив» и оставаться с одним Кудряшовым.
Совершенно согласен. Те же самые были мысли у меня в том числе. Ну и стоит сказать о том, что «Локомотив» приобрел у хорватского «Хайдука» атакующего площадника Синьяда Ибричича, который год назад вполне мог оказаться в «Рубине», если ты помнишь такую историю.
Да, помню, был такое.
Ибричич куплен ровно на место многоуважаемого Александра Алиева, который 100% покинет «Локомотив», пока неизвестно его направление, куда он непосредственно отправится. Вот. Но я думаю, можно переходить дальше.
Да, перейдем к «Спартаку» из Нальчика. Здесь ситуация вообще непонятная абсолютно. До сих пор команда в главе с Владимиром Штрековым не приобрела ни одного игрока. Мы уже говорили, вроде бы, что подписали они Вишнякова из Вентспилса и Криворучка из «Локомотива». Но опроверг Владимир Штреков эти слухи, сказав, что мы ни с кем контракты еще не подписывали. Ну, а ушли, как мы знаем, из Нальчика Гогуа и Дидюн.
Простая информация именно о том, что на просмотре в «Спартаке» Нальчике находится защитник молодежной сборной России Базель Абдульфатах, который ранее защищал цвета питерского «Зенита», а именно его дубля.
Вот. Думаю, это специфическое очень усиление для Нальчика будет, хотя, может, он раскроется, как Виктор Васин.
В принципе, у Абдульфатаха всегда было... экспертами замечена склонность к тому, что он будет расти, и я думаю, что в такой команде, как Нальчик, у него будет больше шансов, чем в «Зените», как минимум, я думаю, ты согласишься.
Ну, это да, это точно.
Пока, знаете, только бегут в этом отношении. Нет Васина, ушел какие-то годы, человек, который в последний год очень много определял к игре в нападении этого клуба. Так что о перспективах этой команды рассуждать очень и очень сложно во всех отношениях.
Да, тем более Штреков фигура неоднозначная в тренерском цеху. Мы помним, как он провалился с «Локомотивом». Не факт, что не получится и в Нальчике.
Я бы даже сказал, что факт, что не получится в Нальчике. Я так осмелюсь сделать такой прогноз. Потому что Нальчик, у меня такое ощущение, это как программа, привязанная к одному пользователю. Этим пользователем был в свое время Красножан. Я не уверен, что кому-то из такого количества игроков, которые каждый год меняются, приходят новые замен старых в аренду и не только, удастся сделать что-либо примерно подобное тому, что удалось сделать Красножану в прошлом сезоне, достичь 6-го места. На мой взгляд, Нальчик в будущем сезоне будет одним из претендентов на вылетание. На вылет, соответственно, да.
Согласен. Я тоже считаю, что Нальчик будет одним из двух, как минимум, кандидатов главных на вылет.
Да.
Переходим к «Динамо» московскому. Но там, как мы уже помним, Курани заявил, что команде, чтобы бороться за пятерку, нужно приобрести еще двух или трех классных игроков. Пока не приобретено ни одного. Если, конечно, не считать, что Сапета — это один из этих двух-трех игроков.
Да.
Ну а Луис Агьяр, по разным данным, то ли окончательно уже продан в Пеньероль из-за одного Уругвая, то ли снова отдан в аренду на полгода туда. В общем,
случае,
на него не рассчитывают.
Не будет. В «Динамо» Москве Агьяра не будет в новом сезоне, это точно. А также можно порадовать поклонников московского «Динамо», если такие есть, или наоборот их расстроить. Многолетний лидер их скамейки Цветан Генков наконец-то нашел свое новое пристанище. Цветан Генков теперь будет защищать цвета краковской «Вислы». В этом польском клубе он продолжит свою карьеру, там он будет, по свидетельству у некоторых СМИ, получать аж целых 250 тысяч долларов в год. Серьезная зарплата для человека, который не пойми, как играл последние несколько лет, согласись.
Ну, согласен, конечно, в России он получал бы все, но больше.
Тем не менее. Ну и сегодня была информация о том, что решили футбольный клуб «Динамо» после просмотра, по-моему, Смольникова или нет, Камболова, Руслан.
Камболова,
да.
Да.
Прошу прощения за ошибочку. Решили не подписывать с ним контракт. И Камболов, судя по всему, либо вернется в родной «Локомотив», либо будет искать свое пристанище дальше. Вот. Но информации по «Динамо» у нас очень немного, поэтому, вот сами понимаете, рассказать большего мы вам не можем. Кроме Сапеты, ничего серьезного пока в клубе не происходит.
Да, видимо, там непонятно, как будет клуб финансироваться до сих пор и будут ли крупные сделки. Поэтому переходим к нашей любимой Томи. Там просто филиал наш, просто запасной аэродром какой-то. Туда же отправились и Писяков, и Сабитов, и Голышев, теперь еще и Никита Баженов. Ну а из других игроков выделим, что разве что приход Ботвинева, который теперь будет, видимо, с Писяковым биться за место первого вратаря.
Ну, Михаил Ботвинев, Алексей Ботвинев, точнее, на мой взгляд, энное количество времени назад считался тоже довольно перспективным вратарем, показывал неплохие результаты. Вот, но, видимо, многочисленные скитания по клубам первой лиги и отсиживание в запасе не сделали из него хорошего вратаря. Также стоит отметить то, что в Томе перешел Максим Канунников из «Зенита». Видимо, это приобретение тем или иным образом должно компенсировать для непомнящего потерю Артема Дзюбы.
Да, по данным, в принципе, такой же игрок, по физическим данным практически. Так что, думаю, схему игры особо менять не придется.
Ну, я думаю, что, в принципе, менять схему игры в таком клубе, как Томь, дело довольно проблематичное и довольно ущербное в том отношении, что таким командам, как Томь, играть в любой другой футбол, кроме силового и с помощью длинного паса, довольно трудно. И Вряд ли что-то кардинально поменяется у непомнящего. Тем не менее, он работает с командой уже довольно много, учитывая текучку кадров в нашем чемпионате. И мне кажется, что сильно Тойм не упадет по сравнению с предыдущим сезоном.
В этом случае не должна. Команда все-таки не разбежалась, осталась почти в том же составе, так что, думаю, все будет у них нормально. Хочу призвать всех задавать вопросы, если они есть по российскому и европейскому трансферному рынку. В конце передачи мы попробуем на них ответить. Да, кстати, по поводу Томи отмечу один очень интересный факт, что Парейко, который отказался подписывать контракт с Томи, сейчас находится на просмотре не где-нибудь, а в Вулверхэмптоне английском.
А до этого, насколько я помню, им очень сильно интересовался шотландский Селтик с большим интересом.
Да, именно так. Ну, дальше у нас по плану Ростов. Ростов продлил аренды Хагуша и Адамова из Рубина, которые, по-моему, непонятно вообще были, зачем куплены Рубином в свое время. И подписал Олега Иванова, которого отказалась лично Сморозская. И подписал он вот этого очень интересного центрального защитника из Словакии Корнела Салату. Парень уже играет и за сборную своей страны. Если не ошибаюсь, он ездил даже на чемпионат мира в качестве запасного защитника.
Там было 100%.
Ну и Чудара Янкова вроде как Ростов подписал, он, опять же, не на постоянной основе, просто продлил аренду.
Ну, в принципе, добавить особо по Ростову нечего. Могу сказать только несколько вещей. Первое, то, что нам нужно пожелать удачи Максиму Григорьеву и Дмитрию Маляке, которые с нового сезона будут защищать цвета ростовского клуба, да, я так понял?
Ну, пока что нет. Пока по Маляке вообще нет информации, а Григорьев пока просто на просмотре.
Ну, по свидетельству некоторых сайтов, по Маляке и по Григорьеву уже есть определенное удовлетворительное решение со стороны руководства клуба. Ну и также еще, я так слышал некоторые разговоры, связанные с Ростовом, о том, что команда сейчас на просмотре держит довольно большое количество игроков из бывшей Югославии, что для нашего чемпионата довольно стабильная и правильная и понятная вещь.
Да, там даже была информация, что они подписали какого-то игрока по фамилии Божевич, да. Но пока нам об этом ничего не известно. Дальше по плану вроде как у нас Анжи, но вот там вообще непонятно, что с приобретениями. Только-только...
Новость, да. Недели, новость месяца, то, что Анжи перешел в руки к местному миллиардеру или мультимиллиардеру, я уж не знаю, как, сколько миллионов или миллиардов долларов оценит его состояние, господину Керимову. Причем перешел клуб ему практически бесплатно, и взамен на это бесплатно ты его просили обустроить инфраструктуру в городе футбольную для того, чтобы у города была возможность провести у себя матчи чемпионата мира 2018 года. Что из этого получится, неизвестно, но учитывая средства Керимова, можно предположить, что у него есть такая возможность, что он ее все-таки осуществит. По трансферам Анжи можно сказать только то, что из команды в основном только пока люди уходят. Довольно большое количество игроков перешло в Нижегородскую Воблу. Некоторым игрокам была продлена аренда из Анжи, но об этом чуть позже.
Да, пока никого не приобретает махачкалинский клуб, только теряет своего лидера Сараева, команда потеряла. Теперь придется исполнять потери, но пока неизвестно, в каком объеме будет финансироваться все это. Дальше у нас по плану Терек, но в Тереке, по сути...
В этом
да. Одно только приобретение главное, это великий преподаватель сексуального футбола Рут Гуллит перешел в эту команду в качестве главного тренера. Очень будет интересно последить как за его поведением, так и вообще за игрой Терека под его руководством.
Взаимоотношения между тренером и игроками под эгидой сексуального футбола.
Да, и очень интересно ожидать, какие же все-таки супер-пупер игроки приедут в Грозный по заявлениям Алханова и Кадырова.
А именно, кто же тот самый, один из лучших 10 нападающих, выступающих или выступавших в английской премьер-лиге. Средства массовой информации яростно сватали к нам Криса Бойда из Миллсборо. Но как-то, на мой взгляд, он не вписывается в концепцию одного из 10 лучших в премьер-лиге, как считаешь?
Ну, я точно так считаю. На мой взгляд, скорее речь идет об ком-то из форвардов Манчестер Сити или об Эммануэле Дебайоре, либо о Жо даже. Может, его считают руководители Грозного очень хорошим форвардом, входящим в десятку лучших в ВПЛ. Ну, поживем, увидим.
Ну, на самом деле, вариант с Дебайором кажется, хоть и довольно фантастическим, но более или менее реальным, на самом деле. Потому что для игрока его уровня, для его амбиций, И для того, если мы вспомним, откуда он родом и что это за страна, какие потрясения с ней происходили, можно сказать, что особых различий в плане проживания такой звезды, как Адебайор, в Того и в Грозном быть, в принципе, не должно, на мой взгляд. И поэтому охотно Адебайор может туда поехать. Главное, чтобы у Терека хватило денег, а, как известно, финансирование клуба увеличилось за последние несколько месяцев. Из трансферов только можно выделить то, что из клуба ушел многолетний лидер команды Шамиль Лахиялов. Ушел он в ФК Краснодар, который мы можем с некоторыми основаниями ожидать в премьер-лиге за место безвременно ушедшего Раменского Сатурна.
Ну, еще из клуба ушел, точнее, закончилась аренда у боливийского полузащитника Арсе, который хорошо, в принципе, начал карьеру свою в Тереке, но впоследствии сел на лавку, как мне кажется, не по спортивным каким-то причинам, не знаю уж почему, может быть, из-за лимита. И после сезона с ним не стали продлевать аренду или вообще покупать его трансфер. Он вернулся на родину.
Согласен, Арсе был довольно полезен, особенно в первой части чемпионата. Ну, по Тереку, я думаю, что в одной из следующих программ мы поговорим обязательно. Да, я думаю, какие-то новости у нас будут из стана Грозненцев. Переходим к следующей команде, да?
Да, это у нас Крылья Советов. Ну вот, Крылья под руководством Тарханова и с более-менее стабильным финансированием постепенно собирает у себя игроков, которые будут играть в основе в новом году. Это и Антон Соснин, который уже себя проявил в прошлом сезоне, наверное, закрепится в стартовом составе. Это и такой же молодой игрок из «Зенита» Хохлов, который будет играть, я думаю, на левой бровке защиты с уходом, тем более, Лейлтона. Хотя там же на эту позицию есть и Молош, который может стрелять откуда угодно, как мы это уже увидели.
Местный,
но главное,
как из американского футбола, человек, который исполняет штрафные удары, да.
Да-да-да. Но главное, в Крылья перешли два игрока из чемпионата Болгарии. Это Мболи, вратарь из Славии, и из этого же клуба Жозеф Рене, которого мы все запомнили по, если не ошибаюсь, голевой передаче в матче с ПСВ Эйндховен.
Абсолютно верно.
Когда он играл за Сибирь.
Абсолютно верно. Мы все тогда порадовались за Сибирь. Тот прекрасный летний день. И именно он как раз принял удачное действие, которое позволило команде победить в том матче. По Крыльям на самом деле еще стоит сказать очень важную вещь, то что из команды ушел Олег Иванов, один из мозговых центров клуба в прошлом, человек, который определял очень много в организации нападения, ушел он в Ростов. Также среди потерь можно выделить то, что клуб был покинут Эдуардо Лобосом, бессменным первым номером за последние несколько лет, и товарищем Лейлтоном, который в прошлом сезоне вызвал огромное количество анекдотов, улыбок среди любителей футбола и экспертов, исходя из своей формы и лишнего веса. То пузо, с которым играл Лейлтон на протяжении весеннего периода прошлого сезона, оно было просто притчей в известности.
Да, но про Лобоса добавлю, что он трубил всей прессе, что у него был на мази контракт с московским Локомотивом, но потом контракт это изменили, и его уже новые условия не устроили. Ну и теперь он, видимо, не стал ждать предложений других из премьер-лиги российской и поехал, играя в чилийский клуб, причем не самый сильный, насколько я понимаю, и думаю, что получать он там будет гораздо меньше, чем в России. Но, видимо, хочется уже на родину парню.
Ну да, счастье дома, как говорится.
Да, дальше у нас по списку должен был бы быть Амкар, но, как мы знаем, пока вообще с ним ничего не понятно, следовательно, и трансферов там, кроме ухода Микла Шагала, и нету.
Ну, вообще, да, но, насколько известно, дедлайн по решению относительно того, насколько останется Амкар в премьер-лиге или нет, должен быть завтра, и Чупраков обещал именно завтра все соответствующие бумаги передать в РФС, но, по заверениям того же самого Чупракова, команда останется в премьер-лиге процентов на 90. Так что, скорее всего, не будет ситуации, согласно которой в следующем полуторагодовалом сезоне в премьер-лиге будет участвовать 14 команд.
Да, я думаю, решение Амкара даже ждет больше не сама Пермь, а футбольный клуб Краснодар. Потому что их уж очень им хочется играть в премьер-лиге.
Скорее нет, потому что ФК Краснодар, если и будет играть в премьер-лиге, то за место уже покинувшего Сатурна, я так полагаю.
Ну да, но в том-то дело, что если Амкар не будет играть, то значит и Краснодар не будет играть. Будет уже останется 14 команд.
Тоже верно.
Так что вот так вот.
Хотя больше теперь поговорим. Можно я дополню еще момент?
Да.
Скорее даже не Краснодар является подвисшим в этой ситуации, а игроки самого Амкара, которые не понимают пока, что им делать, искать им новый клуб, не искать им новый клуб. Будут ли они играть в России или нет, будут ли им выплачиваться зарплата, будут какие-то долги. На самом деле в этом отношении можно не позавидовать этим игрокам. И надеюсь, что решение по Лантару будет принято очень скоро.
Да, хочется в это верить. Ну а теперь перейдем к другой уже краснодарской команде. Это Кубань. Кубань всю межсезонье декларирует тот факт, что они хотят усилиться 3-5 игроками очень хорошего уровня, чтобы наконец-то не вылететь обратно в первый дивизион. Петреску главный тренер требует того же самого, то есть усиления качественного. Но пока что, кроме Цараева-то, усиления особого и нету.
В принципе, можно в качестве усиления высказать Илью Максимова, который ранее привлекался диким адвокатом в состав «Зенита», будучи еще очень юным игроком, который в прошлом сезоне оттарабанил в ФК Нижний Новгород целый практически весь сезон, как вы помните. И оттарабанил его довольно успешно. Там был наряду с Кантемиром Берхамовым одним из лидеров команды. А вообще, насчет усилений Кубани довольно трудно рассуждать, потому что, скорее всего, этими усилениями опять-таки будут игроки из его родного румынского чемпионата. Есть такая информация, пока она не подтверждена, но многие говорят о том, что Петреску стал тренером благодаря тому, что в отношении него были очень большие преференции именно со стороны румынских и молдавских, соответственно, людей, которые влияют на футбол в этих странах. Ну, это такая тоже теория своеобразная.
Будем ждать, скорее это теория. Да, скорее это теория, потому что по румынскому рынку мы чуть пройдемся, конечно, в европейской трансферы в теме в этой. Но там, на самом деле, румынские игроки больше сейчас переходят за приличные вполне деньги в внутреннем чемпионате в своем и куда-нибудь уезжают в типа Турцию. Поэтому тут будет трудно Кубаник заманить к себе.
Тоже верно.
Ну и осталась последняя команда у нас. Это Волга-Нижний Новгород, новичок премьер-лиги.
Можно я по Волге скажу? Если
да, конечно.
Мне, как бывшему жителю города Нижнего Новгорода, приятно будет рассказать про эту команду. Волга, что и довольно было ожидаемого, меняет практически весь состав. Поскольку по итогам предыдущего сезона было прекрасно заметно, что тот состав, с помощью которого Амари Тетрадзе и компания завоевали второе место, делать в премьер-лиге нечего. Из команды ушло довольно большое количество человек, в том числе и люди, которые выходили в основном составе в прошлом году, такие как Сергей Рашевский, Олег Кожанов, Игорь Стасевич, Сергей Виноградов, Виталий Волков, Аслан Засеев, Алиндри. Это все люди, которые более или менее должны быть известны любителям российского футбола. Но на их место в команду пришли другие люди. Довольно большой список, приготовьтесь слушать. В команду Волга уже перешли Гея Григолава из СКА Ростова. Это бывший игрок футбольного клуба Москвы, если вы помните. Перешел вице-капитан футбольного клуба Нижний Новгород Максим Зюзин, опорный полузащитник. Перешел нападающий Ростова Мирсудин Ахметович, которого многие кличили копией практически точной Златана Ибрагимовича. Ну, они внешне довольно похожи, согласись.
Да, конечно, один в один практически.
Практически, да. Перешел из Амкара Миклош Гал на фланг обороны, на левый. Также из Динамо Тбилиси в команду пришел Мате Вацадзе. Из Спартака Нальчика перешел Гагита Гогуа. Это очень серьезное, может быть, усиление для Волги. Была продана аренда у Анжи Гочи Хаджавы и Атара Марцваладзе, который стал лучшим бомбардиром первого дивизиона в прошлом сезоне, а также был наречен болельщиками Волги грузинским Киржаковым, даже так.
Вот. Интересный факт.
Да, интересный факт на самом деле. Перешел из Сибири Алексей Аравин, правый защитник и правый полузащитник. Также скандалисты из крыльев советов Белозеров и Аджинжал стали игроками Волги. А также два вратаря. Это Михаил Киржаков из Дубры Зенита, который провел прошлый сезон в Алании. И Илья Абаев, один из основных вратарей махачкалинского Анжи. Примерно вот такой вот списочек игроков, которые уже пополнили состав Волги. Также идут разговоры о том, что в команду перейдет нападающий софийского ЦСКА Спас Делев и сборной Болгарии. Кроме всего прочего, была история, связанная с тем, что в команду должен был перейти нападающий Динамо Киев Диего Ринкон, малоизвестный общественности. Вот. Но руководство Волги не устроили те требования, которые Ринкон предъявил. Вот такая вот история.
Да, причем требования были очень интересными.
Да, первым классом, женщинами, картами и так далее.
Да. Но добавлю я только по Волге одно, что по данным известного всем сайта TransferMagD, за Матэ Вацадзе, который считается у себя на родине одним из самых перспективнейших игроков страны, было заплачено аж 500 тысяч евро. Вот так вот раскошеливается Волга на неизвестного нам грузина.
Ну, я склонен доверять в плане выбора грузинов Амари Тетрадзе, все-таки он должен в этом разбираться, как минимум. Ну и у команды действительно сейчас есть деньги, поскольку перед началом трансферного окна нынешнего сама великая корпорация «Газпром» заключила партнерское соглашение с «Волгой», и благодаря чему трансферный бюджет команды увеличился где-то примерно процентов на 30-40.
Ну, ну что, на этом, я думаю, мы российскую тему немножко свернем. На вопросы, которые поступили нам по России, ответим также в конце программы. А теперь перейдем к Европе. Начнем, я думаю, с Германии. Там трансферов было довольно-таки мало, но некоторые из них были очень громкими. Так, Бавария раскошелилась на 17 миллионов евро, заплатив их за Луиса Густаво из Хоффенхайма. Этот трансфер стал катализатором отставки Ральфа Рангника с поста главного тренера именно Хоффенхайма. Ему не понравилось, что продали лидера команды, даже пусть за такие бешеные деньги. Но вот Луис Густаво уже вчера играл в основе Баварии. Но продала Бавария Демикелиса в Малагу, который поздорил с Луи Ван Галем и уже не играл в основе.
Ну и кроме всего прочего, в обратном направлении в Хоффенхайм отправился юный Давид Алаба в аренду непосредственно. Давид Алаба известен многим по выступлениям в прошлой Лиге Чемпионов, например, он выступал в то время, когда многие игроки основы были травмированы.
Да, из других трансферов, я думаю, стоит отметить рокировку форвардов в Бременском Вердере, где Уго Алмейда не стал продлевать контракт с бременским клубом и ушел в турецкий Бешикташ, на что Вердер, недолго думая, нашел ему замену и купил из шведского Эльсбурга нападающего по фамилии Авдич, практически за идентичную цену.
Ну, не знаю, чем не устроил Уго Алмейда Вердер и насколько вообще устроило предложение Бешикташа по этому футболисту. Вот. Но, на мой взгляд, у Алмейды, по большому счету, в команде нет альтернативы, много было довольно, но при этом, при всем, он был довольно силен и был лучшим нападающим в составе, согласись.
Ну, тут можно вообще спорить по всей политике Вердера. Непонятно, зачем в таком случае отпускали и Розенберга в начале сезона, теперь вот и Алмейду. Странные там дела творятся вообще в Бремене.
Согласен, согласен. Перейдем к другой команде, Шальке 04. Пока не очень активно на трансферном рынке. Скорее они теряют игроков, чем приобретают. Ушли Джермейн Джонс, который довольно серьезную роль играл в команде в первой половине сезона. Шел он в аренду в Блэкберн. Все у нас стремятся играть в Англии, как выясняется. И ушел сверх, по-моему, талантливейший словацкий нападающий Эрик Янтришек. Ушел он во Фрайбург. Не нашлось ему места среди когорты сильных нападающих из Гельсенкирхена. Конкуренцию с Раулем и Кунтуларом он вполне себе не выдержал, поэтому ушел в другую команду рангом ниже.
Да, увы. Ну, расскажем мы еще, наверное, о Хоффенхайме, который хоть и потерял Луиса Густаво, но деньги-то у него появились. И на эти деньги был куплен неизвестный нам бразилец Роберто Фермино, и на эти деньги должен был быть куплен из Ливерпуля Райан Бабил. И вроде уже все трясли с Ливерпулем, но тут Бабил запротивился и говорит: нет, я хочу играть в родном Аяксе, а не в каком-то Хоффенхайме. И вот до сих пор не могут Райана Бабилу говорить подписать личный контракт. Ждет он и надеется предложение от своего родного клуба из Голландии.
Ну да, в последний момент соскочил, как обычно говорится в таких случаях. Вот. Но, помимо всего прочего, из Хоффенхайма ушел Кристиан Айхнер, который находился в ротации клуба, ушел он в Кёльн.
Ну, вот. Да, даже не знаю, что еще сказать я вам о трансферах Германии, наверное, но, больше...
Больше ничего особо животрепещущего и серьезного пока в Германии не произошло. Ну, были такие своеобразные трансферы из серии, как переходы в Боруссию Мёнхенгладбаха, например, Мартина Штранцеля из Спартака, который, между прочим, непосредственно сегодня, по-моему, да, отметился,
да, голом, сегодня.
Причем очень-очень красивым голом ворота Байера, с полулета пробив с линии штрафной площади в дальний угол, практически под штангу, под самую. Вот. И, по сути, по своей больше ничего серьезного по Германии вам рассказывать, скорее всего, уже не будем, я полагаю, да?
Думаю, да, перейдем, наверное, к всеми любимому английскому чемпионату, к самому дорогому чемпионату мира. Там, конечно, всех поразили просто два трансфера. Но если первый не поразил, а просто еще раз подчеркнул все богатство клуба Ман-Сити. Именно Эдвин Джеко был куплен за 37 миллионов евро из немецкого Вольфсбурга. Да?
Да, им совершенно верно. Долгое время люди ждали перехода Джека то в Ювентус, то в Милан, то еще куда. В итоге Джека выбрал вариант на перспективу. То есть ушел в команду, которая по логике вещей через год, через два должна быть топовой непосредственно в английской премьер-лиге. Джека уже сыграл два матча за Сити, рассказывал о том, как он очень волнуется в новом коллективе выступать в самом начале, даже уже забил один гол в этих двух матчах. Постепенно Джека приживается. И я думаю, что по ту тактику, которая ставится Манчини, Джека попадет просто идеально, можно так считать.
Мне кажется, так вообще-то не кажется. Мне кажется, что когда играли с Настрие с Тевесом, было гораздо все продуктивнее и лучше. Как-то пока Джеко не влился в эту игру, и навесов таких на него, в принципе, не идет, кои были в предыдущем клубе, чтобы мог головой сыграть. Пока, мне кажется, не очень партнеры по-прежнему понимают, как играть с этим Босницевым в атаке.
Это вопрос адаптации в том числе, поэтому мне кажется, что нужно Джека дать время, и он впишется в состав более чем прилично. Все-таки игрок для британского чемпионата самый подходящий, сам понимаешь. Физически сильный, рослый, очень хорошо играет головой, очень хорошо играет на опережение, с хорошим чувством мяча и пространства.
Да, по данным у него все просто отлично. Ну а главным поставщиком сенсационных новостей стала Астон Вилла. Та самая Астон Вилла, которая летом уволила Мартина О'Нила за то, что он требовал просто новых игроков и требовал на них денег. Ему денег не дали, уволили, назначили Жерара Улье. И зимой наконец-то поняли, что команда вылетит, если не дать денег тренеру. Его за 27,5 миллионов евро были куплены на двоих Жан Макун и Даррен Бент.
Да, были куплены два очень серьезных игрока. Ну, не буду спорить с теми, кто утверждает, что Даррен Бент этих денег не стоит, это правда. Но, видимо, такие особенности внутреннего рынка. В любом чемпионате, если покупается игрок из команды того же самого чемпионата. А Даррен Бент уже успел отметиться голом в составе Астон Виллы в матче как раз-таки против того же самого Ман-Сити, если не ошибаюсь. Вчера он имел место быть, правда?
Да, именно так.
Вот. И... Жан Макун – это вообще отдельная история. Честно говоря, мало себе понимаю, с какими мотивами перешел бывший хавбек Лиона и хавбек сборной Камеруна в команду, которая занимается борьбой за места в середине турнирной таблицы, из команды, которая вышла в Лигу чемпионов в стадию плей-офф. Я не понимаю здесь логики. Видимо, Жан Макун всю свою создательную жизнь с детства мечтал играть именно в английской премьер-лиге, может быть, даже в самой Астон Вилле он всегда мечтал играть. Я просто других мотивов не вижу у этого игрока.
Ну, я мотив лишь только один, играть чаще. Все-таки в Лионе, по-моему, в последнее время, если не ошибаюсь, он немножко утратил свои позиции основного игрока.
У Макуна?
Да.
Макун – это опорный хав, по большому счету. Опорный хав – смежная позиция с центральным полочником, примерно так.
Ну да, вот такая позиция у него есть. Я думаю, в Астон Вилле он заменит, вполне возможно, даже в основе Стилиана Петрова или составит ему пару. Но из других трансферов в Англии разве что можно выделить, наверное, долгожданный трансфер из Эвертона Стивена Пинара.
Долго думали,
долго очень все ломали голову, куда он перейдет, в Челси или в Тоттенхэм, только он выбрал Тоттенхэм.
Ну, на мой взгляд, уже Харри Редман начинает беситься с жиру, на мой взгляд, потому что у команды в нападении очень хороший комплект, и ротировать состав можно как угодно, вариантов тоже довольно большое количество. Стивен Пинар перешел в команду с очень большой конкуренцией на позицию, где буквально по три человека уже ждут свое место. Так что я не уверен в том, что Пинар выбрал верно из Челси и Тоттенхэма. В Челси гораздо большая потребность в игроках креативных. Особенно это было заметно по тому кризису, который команда переживала за последние где-то месяца три. Ну, два, наверное, даже в большей степени, да? И, на мой взгляд, это было бы более разумно перейти в Челси. Пинар, по свидетельству очевидцев, провел не лучший матч против... с кем они игрались? По-моему, с Ньюкаслом, если не ошибаюсь, да?
Да, именно с Ньюкаслом.
Вот. И... будем ждать чего-то нового непосредственно от Пиенера в составе этой команды. Вот. Продолжаем обзор Англии. Из таких интересных переходов можно еще сказать о том, что из Ман-Сити в Вест Хэм Юнайтед перешел Уэйн Бридж.
Да, он перешел и, помню, провалил первый же матч против Арсенала, привезя себе все три гола просто. Чуть ли не в одиночку.
Видимо, история с изменой сломала его настолько, что он перестал после этого нормально играть в футбол.
Наверное, да. Но еще, наверное, отмечу то, что Джон Карью перебрался в Сток-Сити и отдали его в аренду. Там он тоже не факт, что будет играть, там все-таки есть Кенвайн Джонс, если только не будут играть подопечные Пьюлиса в два форварда.
Ну, учитывая форвардов у Сток-Сити, я все-таки предположу, что будет все-таки один, потому что Кенвайн Джонс, Джон Карью — это все игроки одного калибра приблизительного, я не думаю, что стоит играть с двумя одинаковыми нападающими на стриле, согласитесь.
Да, согласен абсолютно, так что Карью, по сути, сменил шило на мыло.
В принципе, так оно и есть.
Что еще по Англии? Ну, разве там что-то еще есть?
Ну, я поближе к своему любимому. По свидетельствам одного из сайтов, в Манчестер Юнайтед перешел некто Андерс Ли Линдегард из клуба Эйлсунс ФК. Видимо, это очередной талантливый швед или норвежец, если точно посмотрю.
Это датский вратарь.
А, вратарь, да?
Наследник Петера Шмейхеля.
Петера Шмейхеля, да, ну, действительно. И из Манчестера в Сампдорию на место Антонио Кассана, который перебрался в Милан, ушел Федерико Македа. Неизменная палочка-выручалочка Манчестера в предыдущих сезонах, который выходил на замену, забивал мячи, которые позволяли команде идти от поражения и выиграть матчи. Теперь будет играть полгода за Сампдорию. Ну, из таких серьезных трансферов, в принципе, нам больше из Англии смотреть и отмечать нечего, я так полагаю, да?
Да, поэтому перейдем к Испании. К Испании, у которой есть в регламенте правило, что не может игрок в середине сезона перейти из одного испанского клуба в другой, если он сыграл больше, по-моему, 3 матчей в сезоне. Поэтому традиционно в Испании трансферов зимой мало. Ну вот, отметим, что в Барселону перешел Брахима Филай из ПСВ Эйндховен, и пока что Гвардиола ему не дает даже сыграть больше 10 минут. Даже в тех матчах, когда Барса ведет с разгромным счетом, а Филай сидит на скамеечке до 80-й, а то и больше минуты. Пока мне непонятно, зачем так мариновать игрока, когда можно дать ему поиграть и как-то приобрести уверенность в своих силах.
Ну, насчет новичков в Барселоне вообще уже притча в яйцах сложилась, потому что многие из тех, кто в команду приходит, в ней не играют довольно большое количество времени. Ну, наверное, если не брать в расчет только Давида Вилью, который стал быстрее атаки этой команды после ухода Ибрагимовича. А также ведь было и с Чигринским, также ведь было и с, есть с Адриано Корея, также происходит и с Маскерано, который тоже не часто падает в состав в последнее время, если я правильно помню ситуацию.
Да, они попадают в состав. В принципе, у Барселоны просто, наверное, тренер не хочет ломать ничего из основы, и поэтому все новички дружно осели на лавке.
Ну, привычка делать серьезно, особенно когда это касается такого отлаженного и серьезного механизма, как Барселона. И экспериментировать, в принципе, можно было бы попытаться с командами среднего калибра, а-ля Рассинг и Малага, но, видимо, для Пепа Гвардиолы стабильность важнее в этом отношении, а Филай пока не играет.
Да, две другие команды, которые хоть как-то поучаствовали в покупках зимних, это Атлетико Мадрид и Малага, которые наконец-то в работу включились шейхи и начали покупать игроков. Атлетико приобрел за 7 миллионов бразильца из Коринтинса под именем Элиас, который уже не молод, в принципе, ему, по-моему, 26 или 27 лет. И потеряв Симао, Атлетико приобрел за Сасуны воспитанника мадридского Реала Хуан Франа за сумму чуть более чем 4 миллиона евро, тем самым попытавшись восполнить потерю флангового полузащитника. Мне кажется, что трансфер совершенно неравнозначный. Симао был игроком классным, сложившимся, а Хуан Фран какой-то, мне кажется, игрок для внутреннего пользования и не больше того.
Соглашусь, Хуан Фран стал довольно средненьким игроком, не особо ничем не выделялся, был лидером в Сасуне, но, опять-таки, лидером в Сасуне — это не то же самое, что играть на хорошем уровне в Атлетико Мадрид. Кстати, по поводу Атлетико Мадрид есть такая интересная новость, что именно туда, по слухам, хочет перебраться Кейсуки Хонда из ЦСКА. Из всех вариантов, которые у него есть и были после чемпионата мира, его больше устраивает вариант именно с переходом в стан матрасников. Из команды также ушли Игнасио Камачо и Серхио Асенхо. В Малагу опять-таки туда же, да?
Да, все в ту же.
Да, ну и на самом деле стоит еще ждать приобретения Атлетико Мадрид, команда, которая держит пока еще, но временно держит титул победителя Лиги Европы. Как-то должны усиляться. Тем более, что до сих пор идут разговоры о том, что Диего Форлан таки покинет стан матрасников и перейдет, возможно, даже в Тоттенхэм. По крайней мере, есть слухи такие, что Хайратов лично набивается к Фарлану на аудиенцию с точки зрения переговоров как раз-таки по поводу перехода к шпорам.
Да, но никак пока не удается никому купить ни Фарлана, ни Агуэро, поэтому они остаются на Висенте Кальдероне. Ну а в Малаге еще отмечу только два перехода, кроме уже упоминавших стекоматчего Сенху и де Микелиса ранее. Туда перешел Жулио Баптиста из итальянской Ромы и уже отметился там парочкой голов.
Вот это сильно на самом деле. Несмотря на то, что игрок был приобретен за 2 миллиона фунтов стерлингов, и несмотря на то, что он уже довольно в возрасте и многое повидал и многое поиграл, Баптиста для Малаги это очень серьезное усиление. И мне кажется, что в принципе среди игроков этой команды именно Баптиста может стать лидером в Малаге.
Да, он должен становиться. Но еще один трансфер Малаги, уже который будет летом, но обговорен уже сейчас, это аргентинский вундеркинд, такой малыш Диего Буананоте, который чуть не погиб полгода назад в страшной аварии автомобильной, перейдет летом в Малагу.
Кстати, у меня были разговоры о том, что Диего Буананоте может перейти в Спартак. Давно они были, но они были.
Да, они были данки постоянными, чуть ли не каждую зиму и лето. Но не сложилось.
Совершенно верно. В принципе, по серьезным трансферам из Испании и в Испанию можно отметить в том числе и то, что состав желтой подводной лодки пополнил бывший теперь уже защитник Ромы Сесиньо на правах аренды. Сесиньо всегда был довольно серьезным игроком, но у него были проблемы в плане игры и отрабатывания в обороне. И мне кажется, что Сесиньо должен, вернувшись в Испанию, себя провести лучшим образом. Как считаешь?
Ну, я считаю, что Синьо получит место в основе, потому что, по-моему, там Хосе Анхель, уверял, правого защитника основы, травмировался, ударившись очень страшным образом о штангу коленом, и наподобие Николаса Ломберца, который, кстати, травмировался в том же в матче, в том же Вильяреале,
стадионе, да.
Также выбыл на полгода.
На том же стадионе он и травмировался, да, совершенно верно.
Да.
Ну, наверное, все, да?
Да, я думаю, перейдем к Франции, в которой вообще очень скудное все. Там всего 2 трансфера, я отмечу, это переход Розака Букари из Ланса в Рен за 5 миллионов евро. И, внимание, на мой взгляд, главнейший просто супер-трансфер, не знаю, года во Франции, это Монако взял в аренду, если вы помните, играл такой игрок на чемпионате мира за сборную за сборную Гондураса. Джорджи Велком теперь будет играть в Монако. Не знаю уж, как усмотрели селекционеры Монако его в своем местном чемпионате. Но вот он, видимо, призван заменить Бакани, который, поиграв только полгода в Монако, уже кричит, что хочет он уйти в Эвертон.
А ты представляешь, какой теперь будет в заголовке, какие вот в газетах французских? Welcome to Monaco.
Да, очень неоднозначный и веселый.
Как минимум. Ну, Франция в перерыве зимнем редко блистает огромным количеством трансферов. В принципе, я бы еще выделил переход еще одного недооцененного игрока Рода Фани в Марсель. Я так полагаю, что Род Фани ставится непосредственно на место Сезара Аспиликуэты, уже многими уже запомнившись после матча со Спартаком. И Род Фани должен в Марселе наконец-то добиться высокую профпригодность и выйти непосредственно в основной состав сборной Франции.
Скорее всего, так и будет. Аспиликуэта как-то не доказал своим временем на поле, что он готов играть в основе такого клуба, как Марсель. Но и пришлось ему уступить свое место Роду Фани. Чтобы не задерживаться на Франции, быстренько перейдем с вами, наверное, в Италию, в последний из топ-5 чемпионатов. Там, конечно же, Кассано прогремел просто на весь мир, его трансфер.
Отдельно...
Стоил он совсем мало, почти 1 500 000, чуть больше в евро.
Отдельно, конечно, можно было бы рассказать про историю, про эту ужасную, страшную историю, как Кассано переходил из Сампдории. Но сейчас времени не особо много, можно об этом будет говорить потом, попозже. Потому что там были большие терки с президентом клуба. Тот вообще мог оставить Кассано под контрактом сидеть в команде на долго-долго время, но сжарился в итоге, и Кассано перешел в Милан. Кроме всего прочего, буквально сегодня, час назад, в Милан перешел из амстердамского Аякса защитник Урби Эммануэльсон.
Да, вот такой голландский латераль, бегающий по всей бровке, как заводной, от своих ворот до чужих. Мне кажется, что просто Милан хочет, чтобы на обеих бровках играли однотипные игроки в обороне. Это Эммануэльсон слева, соответственно, и Абаты справа.
Ну, 2 таких Климента Родригеса, если вы понимаете, о чем я говорю.
Да, именно так.
Ну и, наверное, знаковое событие в Милане — это то, что наконец-таки команда избавилась от балагура, весельчака, тусовщика. В общем, одного из лучших футболистов за последние 5 лет или 10 лет — это Роналдиньо Гаучо. Наконец-таки второй зубастик нашел свое пристанище, и это пристанище Фламенго. И пришел он туда за сумму, кратную 2,5 миллионам фунтов стерлингов. То есть, вы представляете, примерно стоимость Роналдиньо совпадает со стоимостью Александра Павленко. То есть, вот вы понимаете, да, фигуры в мировом футболе.
Вот. Да, это очень весело, конечно, сравнивать.
Необычайно. Переходим к непосредственным соперникам Милана, к Интеру. Интер приобрел у Дженуи Андреа Ранокки за целых аж 17 миллионов фунтов стерлингов. Прокомментируй это, Саш.
Что я могу сказать здесь? Мне кажется, конечно, Интер переплатил, но это, как обычно, внутренний трансферный рынок, поэтому приходится платить много. Ранокки будет словно талантлив, но деньги, конечно, уплачены очень большие, и я не уверен, что он их отработает. Даже старый, не знаю, Кордоба вполне возможно будет играть не хуже, чем Андреа Ранокки, учитывая, что Интер все-таки команда атакующаяся, а не оборонительная, и помогать обороне, конечно, там нужно, и защитники сами не справятся.
Ты представляешь, что будет с Интером, когда в команду вернется травмированный Самуэль? Куда при этом
сядет? Представляю, Ранокки сядет на лавочку.
Куда при этом сядет Ранокки? Я думаю, что гораздо глубже, чем лавочка будет у Ранокки, и будет какая-нибудь аренда, и в этом, и так далее, как говорится.
Далее. Да, ну, по другим клубам я даже не знаю, что там, разве что выделить переход Луки Тони в Ювентус.
Ну, безусловно, Лука Тони наконец-таки перешел в сильную команду, в которой он, по идее, должен добиваться серьезных результатов, вернулся на прежние позиции, вернулся на прежние позиции Ювентус. Ну, в прошедшем матче, в прошедшем туре он не играл, и поэтому оценить как-то его переход мы пока не можем. Но уверен, что Тони впишется в эту когорту высоких и сильных нападающих, как Амаури, Эквинта и теперь уже Тони, не составит им большую довольно конкуренцию. Что бы я еще выделил? Сейчас идут большие слухи насчет перехода из Палермо словенца Иричича. И по слухам им интересуется Манчестер Юнайтед и питерский Зенит.
Между прочим. Ну, Зенит интересуется просто всеми стоящими футболистами.
Тем не менее, словенец в этом году показывает очень серьезный уровень футбола и тем самым заслужил себе пристальное внимание со стороны таких клубов. Кроме всего прочего, видимо, у Палермо какие-то свои особые отношения со Словенией. К Палермо перешел игрок некто Синиша Анджелкович из того же самого Марибора, откуда и к ним перешел Иричич. Ну и из Палермо ушел Макароны Булуник, я правильно помню, в этом году?
Насколько помню, да.
Да, и из Палермо ушел Массимо Макароны, а ушел он...
Ушел он в Фиорентину, если не ошибаюсь.
Точно, совершенно верно, он ушел в Фиорентину, да, совершенно верно.
Ну и хочу отметить отдельно гениальную трансферную политику Дженуа, который в каждое просто трансферное окно покупает себе человек 10 и отдает человек 10. Но вот и в этот раз вернули они Абдулая Конка, которого не так давно, как 2 года назад, продали аж за 9 миллионов евро в Севилью, а купили обратно за 6. Бизнес, надо сказать. Ну и купили Юрая Кучку из Спарты аж за 4 миллиона евро. Я не понаю, почему такой полузащитник из Словакии, в принципе, обычный, стоит таких больших денег?
Ты представляешь, рекорд мира. Кучка стоит 4 миллиона. 4 миллиона за Кучку.
Это просто веселяющий меня очень трансфер. Тем более, такие цены просто несуразные.
Ну, кроме в команду перешел Антонио Флоро Флорес. Бессменный, казалось бы, нападающий в Удинезе. В порядке аренды теперь будет играть за Дженуэ. А из генуэзского клуба ушли Джузеппе Скули в Лацио за 3 миллиона фунтов стерлингов. Ну и Ранокио мы уже описали. Ну и Лука Тони направился в Турин.
Да, хотел было еще сказать пару слов по трансферному рынку Турции, но что-то времени у нас совсем мало, поэтому скажу только про два трансфера в Турции. Галатасарай приобрел за 5 миллионов евро румынского форварда Богдана Станку. Мне кажется, что это чуть ли не рекорд после переходов Адриана Муту среди румынских футболистов.
Ну, по поводу Богдана Станку, могу сказать такую вещь, что мы сегодня уже с тобой, как это говорится, упоминали, один футбольный менеджер. Вот в этом менеджере наравне с Кисляком Станку тоже довольно. перспективен. Так что...
Ну, вот, видимо, Галатасарай в него играет.
Да, причем активно.
Всем составом.
И постоянно, да. И второй еще.
Да. Второй, хотел отметить, что, похоже, если не ошибаюсь, в Трабзонспор перешли братья-близнецы, польские брожики. Похоже, что во всем мире, если приобретают близнецов, то только парой. Потому что и здесь тоже один из них, Павел Брожек, очень талантлив и очень много забивал в Польше. А второй, его брат Петр, ничем не выделялся, но его, видимо, взяли за компанию.
Комплект такой, да? То есть,
да, комплект, как и у нас, Камбаровы. Ну, в общем, везде так похоже.
Да,
ну, а теперь, наверное, ответим на ваши вопросы, если вы, конечно, не поступили. Сейчас я обновлю страничку.
Ну, логично, да. У нас как раз 5 минут на вопросы остались. Вот сразу вижу вопрос про ведет ли переговоры «Спартак» по поводу приобретения Хоакина. Ребята, друзья, дамы и господа, «Спартак» после нас будет. Все про «Спартак» только после нас.
Да, я лишь скажу, что это просто бред из бредов.
Вопрос,
вот так вот, на мой взгляд.
Вопрос, что Тойм под руководством непомнящего в этом чемпионате должна выстрелить?
Ну, она, в принципе, и в прошлом году, я так скажу, выстрелила. Конечно, могла и получше, но я думаю, что вот на уровне прошлого года Томми останется примерно так место с 7 по 10 будет за Томском.
Ну, я даже скажу больше. По идее, Томми опуститься ниже не должна, но учитывая то, что игроки, которые пришли в команду в этом сезоне, примерно равнозначно, может, даже посильнее тех, которые ушли из команды, мне кажется, что Томми вполне вероятно побороться за то место, которое, например, Нальчик занял в прошлом сезоне. То есть попытаться пободаться за зону Лиги Европы, за пятое место. Почему нет?
Да, может, команда, если не будет финансового кризиса никакого, то, думаю, вполне в состоянии.
Команда стабильна довольно, и тренер там работает довольно давно, состав довольно наигран, система тренерская по построению игры работает уже несколько лет. Мне кажется, что в этом году вполне реальна возможность, при которой Томми выстрелит.
Да, ну вот вопрос, который мы уже, в принципе, обсудили чуть-чуть. В Терексе английские СМИ сватают Криса Бойда из Миддлсбро. Реально ли это? Ну, на мой взгляд, совершенно реально. Крис Бойд играет все-таки не в премьер-лиге, а в чемпионшипе. Думаю, что в Миддлсбро денег ему дают меньше, чем могли бы дать в Тереке. Крис Бойд поиграл уже где только мог, и в Рейнджерс, вот и в Миддлсбро, то есть почувствовал вкус всего и вся. Он уже не молод, ему, по-моему, по 30 лет, так что вполне может поехать за деньгами в Россию.
Ну, добавить, в принципе, мне нечего от себя. Все, коллега уже объяснил и обрисовал. Скажу лишь только то, что таким игрокам, как Крис Бойд, в Россию ехать просто одно удовольствие. Не те нагрузки, большие деньги, много внимания, ну и так далее. Сами понимаете.
Да, ну и последний вопрос, который у нас есть. Составьте топ-5 фейловых трансферов Европы за последний год-два. То есть, я так понимаю, нас просят составить топ-5 провальных трансферов в Европе. Ну, вы знаете, так... За 3 минуты что-то такое обдумать,
ну, да,
я вряд ли, наверное,
да,
смогу.
Да, попробуем. У тебя вопрос есть, да? Попробуем.
Давай.
Ответить. Если не брать в расчет последние где-то полтора месяца выступления Марио Гомеса в Баварии, я думаю, что это один из топ-5.
Ну да, согласен, конечно. Столько пороть моментов, сколько он порол, это было очень сильно. Причем за его деньги. Из других трансферов я даже не знаю, какой бы еще такой трансфер выделить из фейловых.
Именно Бербатов в Манчестер Юнайтед, опять-таки, если не брать в расчет этот сезон. В этом сезоне Бербатов играет восхитительно совершенно.
Ну, я не согласен. Мне кажется, что он и в прошлых играл вполне хорошо, только в этом он раскрылся более как именно снайпер, а тогда он играл больше командную игру, так что, мне кажется, Бербатов не выпадал. Что тут? Не знаю, в принципе, в Ливерпуле, я думаю, можно будет найти какой-нибудь фейловый трансфер. Аквила не фейловый трансфер, да, бесспорно, в Ливерпуль был, да. Он пришел так, с такой помпой, вполне за хорошие деньги, когда был игроком Ромы основным, был в сборной, в принципе, почти основным игроком, и в Ливерпуле он просто провалился.
Согласен.
Ну, вот этих два трансфера... Какие бы еще 3 выделить? Надо об этом, конечно, думать очень долго, я думаю.
Ну, вообще, да, ну... Адебайор в Ман-Сити, например.
Да, согласен, абсолютно, да. Адебайор прогадал со смены клуба. Совершенно не попал он в ту команду, в которой нужно было бы. А, ну, сейчас мне тут добрые люди напомнили, да, что был... Такой великий трансфер, когда еще Джанфранко Золо тренировал Вест Хэм, то он купил из итальянской серии Б, из Бреши, игрока по имени и фамилии Савион Серреко.
Фантастика.
И за него тогда отдали, по разным, по разной информации, от 6 до 12 миллионов евро. В Все тогда просто обалдевали, на самом деле, что это за игрок. На самом деле, через полгода этого игрока уже продали за ту же сумму Фиорентину. Через полгода он оказался в серии Б в Болонье в аренде. В этом году он был в аренде в 1860 Мюнхен. И, внимание, сейчас он переехал в аренду в болгарский Черноморец. Вот такая великая карьера у Савио Мсереко.
Я бы тебе добавил такой фейл не как в плане приобретения игрока, а в плане продажи игрока. Это фейл мадридского Реала в прошлом году и в позапрошлом году, когда были проданы из команды голландцы, которые впоследствии закрепились в других клубах, в которых просто жгли. Я не могу просто по-другому об этом сказать. Один клуб стал лучшим в мире на данный момент, это Интер, и Уэсли Снайдер в нем. Арьен Робин в Баварии был практически лучшим игроком, ну, наравне с Франком Рибери, например, тем же самым, да. Вандервард в итоге пошел в Тоттенхэм, где является одним из лучших игроков в лиге сейчас. Так что, мне кажется, что тоже вполне себе фейл.
Да, абсолютно согласен, тем более сборная Голландии дошла до финала чемпионата мира и могла его, в принципе, и выиграть. Так что Реал, конечно, прогадал. Но, может быть, просто они не вписывались в игру этой команды.
Скорее всего.
Ну что, думаю, на этом будем прощаться. С вами были Александр Личининов.
И Сергей Курманов. Мы фанатик
материи. Вот. Да, вот.
Еще раз.
До свидания.
До свидания.